Сейчас будет показана вторая картина из спектакля «Баня» Маяковского. Картина в кабинете Победоносикова. Роли исполняют Победоносиков, народный артист Таджикской республики Менглет, машинистка Ундертон, лауреат Сталинской премии Кожакина, Ночкин, бухгалтер, лауреат Сталинской премии Иванов, художник Бельведонский, заслуженный артист республики Доре. Постановка Валентина Плучика, Сергея Юткевича и Николая Петрова.
Так, товарищи, этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии и сенным рынком. Да. Нету. Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за 5 копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники Вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами в красном трамвае. За сколько всего? За 10 копеек. Итак, товарищи, да, нету. На чем мы остановились?
Ну, итак, товарищи.
Да, итак, товарищи, помните, что Лев Толстой, величайший незабвенный художник пера. Его наследие прошлого плещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий, большая медведица. Лев Толстой.
Простите, товарищ Победоносиков, вы там про трамвай писали. Здесь вы почему-то два Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.
Что? Какой трамвай? Причем Толстой?
Ах, да-да-да-да. С этими постоянными приветствиями и речами я попрошу без замечаний в рабочее время. Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаем. Да, за Лев Толстой. даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, о, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения. И в эти дни юбилей я... Безобразие. Растрата. Кошмар. Вызвать мне сюда товарища гражданина бухгалтера Ночкина. На чем остановились?
Итак, товарищ. Да.
Итак, товарищ. Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы Евгений Онегин, так и пьесы того же названия.
Здравствуйте, товарищ Победоносцев. Ну вы сначала пустили трамвай, потом садили туда Толстого, а теперь влез Пушкин без всякой трамвайной остановки.
Что? Какой Толстой? Причем трав... Ах, да... С этими постоянными приветствиями. Попрошу без возражений. Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему. И без всяких уклонов в сторону. А вы? И Толстой. И Пушкин, и даже если вы хотите, Байрон, все это хотя и в разное время, но союбилейщики. И вообще, я, может, напишу одну общую руководящую статью. А вы бы потом могли без всяких извращений самокритики разрезать статью по отдельным вопросам. Если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться. И вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок рабочий секретариат. Попрошу сегодня же!
О, здравствуйте, здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте. Бельведонский. Здравствуйте. Как, задание выполнено? В ударном порядке.
Ну, выполнено. Ну, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз. Так сказать, в социалистическом соревновании с самим собой. Да. Но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все 300%. Вот. Извольте, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель.
Продемонстрируйте.
Извольте. Ну, вы, разумеется, знаете.
Да.
И видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных луёв. Минуточку. Оля, да? Луи Каторс XIV, так прозванный французами после революции 48 года, за то, что шел непосредственно после 13-го. Да. Вот это? Луи Жакоб. Прошу. И, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мавегу.
Что это? Стили ничего. Чисто подобраны. А как цена?
Все три луя приблизительно в одну цену.
Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе 14. Но, конечно, в связи с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить подмаренный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.
Восхитительно! Да. Свыше 15 людовиков было, а вот до этого додуматься не могли. А вы сразу, по-настоящему, по-революционному. Товарищ Победоносиков, вы разрешите продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора и также распределителя кредитов? Музей революции по вас плачет. Оригинал туда оторвут с руками, а копия с небольшой рассрочкой и содержанием и жалованием расхватает признательные сослуживцы. Вы позвольте?
И в каком случае? Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу. Ну, если необходимо для полноты истории... И если на ходу, не прерывая работы, то, пожалуйста, я сяду здесь, за письменным столом. Но ты меня изобрази ретроспективно, как будто я на лошади.
Лошадь вашу я уже дома на память нарисовал. Вот. Да. Вдохновлялся на бегах. А в нужных местах, поверьте ли, сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Так, минуточку. Боже, какая скромность. И при таких заслугах. Очистите мне линию вашей боевой ноги. Вот так. Может, как сапожок блестит, но прям хоть лизни. Только у Микеланджело встречается такая чистая линия. А вы знаете Микеланджело?
Анжело? Армянин.
Это итальянец.
Фашист?
Что вы?
Не знаю.
А? Не знаете?
А он меня знает?
Не знаю. Нет, он тоже художник.
Он бы мог и знать. Этих художников много. А главное, чпупс один.
И карандаш дрожит. Уголь дрожит и крошится. Вас надо каменным углем рисовать, да, согласно вашему положению. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое. Блесните глазами через правое плечо и через самописную ручку. Вот так. Разрешите увековечить это мгновение.
Алло! Алло, кто это?
Александр Петрович, так я ж тебя 3 дня.
Ах, прошел чистку. Ну, поздравляю. Ну, еще воезжай. Ну, какие могут быть разговоры, да?
Да как всегда, вот целыми днями, вот, целыми ночами, да. Вот, наконец, сегодня, да, 2 билета, мягкие, со стенографисткой. А при чем тут РКИ? А мне необходимо додиктовать отчет.
Да какое имеет значение 240 рублей туда и обратно? Да проведем их как суточных, еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером, да. Ну, конечно, твое продвину, да. А? Да, зеленый мыс мне.
Нажму руку с ответственным приветом. Алло, 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 алло.
Войдите. Вы?
Я.
230?
240.
Пропили.
А?
Проиграл.
Чудовищно. Непостижимо. Кто? Растратчик. Где? У меня. Какое время? В то время, как я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписанию Центра.
Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.
Карл Маркс? Карты. Никогда.
Ну вот, никогда. А что писал Франц Меринг? Что он писал на 72-й странице своего капитального труда? Карл Маркс в личной жизни. Играл наш великий учитель.
Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает. А во-вторых, Карл Маркс. Действительно играл. Но не в азартные, а в коммерческие игры.
А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, пишет и в азартные.
Да я знаю и товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги.
Нет, на деньги, на деньги.
Так ведь на свои, а не на казенные.
Но, положим, каждый штудирующий Маркса знает, что правда был памятный случай и с казенными.
Конечно, этот исторический случай заставит, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее, так и к вашему.
Да бросьте вы, Валабер, деть! Никогда Кармас не играл ни в какие карты! Да что вам рассказывать? Разве вы человека поймете? Вам бы лишь бы образцам да параграфам соответствовал он. Портфель набитый, клипса канцелярский.
Издеваться и над своим непосредственным ответственным начальством, и над посредственным.
Ой, да что же я говорю, Господи. И над безответственной тенью Маркса задержать не пускать.
Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками. Я сам в муж сообщу.
Прекращу, не позволю.
Товарищ Победоносиков, угляди, сохраните позу как таковую. Разрешите увековечить это мгновение.
Сочувствие растратчику. Смеяться, да еще накрашенными губами. Вау!
Сейчас мы покажем сцену из подготавливаемого спектакля «Только правда» Сартра. Роли исполняют главный редактор Жюль Полотен, артист «Вестник», Баран, председатель правления акционерного общества, сотрудники газеты «Тавернье» Каданов и, сейчас вам расскажу, еще не привык, Каданов и Перегор Каданов, «Тавернье» Овечкин. Постановка «Плучика». Действие происходит в редакции в момент самого такого горячего, напряженного заботы перед выпуском очередного номера газеты.
Здравствуйте, господин Баран.
Здравствуйте, Полотен.
Приветствую вас.
У меня прекрасная новость.
Слушай вас.
Сегодня мне позвонил министр внутренних дел.
О!
Он дал мне понять, что намерен предоставить нам монополию на объявление.
Это сверхожидание. Господин Баран, мы будем выходить на 20 страницах, да, и прикончим по репрессии, Франсуа. Что хотел министр взамен?
Ровно ничего, но как вы могли подумать.
Пардон?
Мы склонны принять знаки благодарности, но подкупить нас нельзя.
Совершенно верно.
Я должен сказать вам откровенно, что некоторые из моих коллег считают, что Суара Пари несколько слинял. Да, читатели привлекали задор, изюминка, а их больше нет.
Нужно учитывать международное положение, господин Баран. Напряженность спадает. Да. Вчера, например, ничего не произошло.
Да, ну, конечно, вы знаете, я всегда вас защищаю, но нужно понять и министра. Он сказал мне, что наша газета должна стать более боевой. Вот если мы этого добьемся, тогда он предоставит нам монополию.
Конкретно?
Министр, между прочим, говорил о выборах Сен-Мар.
Сен-Мар.
Выборы должны пройти под лозунгом «За» или против вооружения Германии. Вы знаете госпожу Бонами? Это правительственная кандидатура. Добрая крестьянка, отличная супруга. Мать 12 живых детей. Она прекрасно понимает рядовых французов. Правда, у нее могут поучиться некоторые редакторы. Вы посмотрите на плакат, который она расклеила. Как это просто и убедительно. Вы только посмотрите.
Братство через вооружение. Смотрите, чтобы сохранить мир, все средства хороши, даже война. Великолепно, господин Баран, великолепно. Да, слушаю вас.
К сожалению, обстановка в Сен-Мару не блестящая.
Не блестящая.
Мы можем рассчитывать только на 30 тысяч голосов.
Так?
Коммунисты получат столько, ну, может быть, несколько больше.
Так.
Добрая половина избирателей вообще не явится к урнам. А 10 тысяч, видимо, проголосуют за радикалов Бердриера. Это сможет пройти коммунист.
А, понимаю.
Министр сказал, что это было бы катастрофой.
Ага.
Но он нашел выход. Пердриер должен снять свою кандидатуру,
так,
и призвать своих единомышленников голосовать за госпожу Бунуми. Загвоздка в том, что Пердриер не хочет.
А?
Но это чудак. Он ненавидит коммунистов, но он против вооружения Германии. И вы знаете почему? Немцы сожгли его дом в 40-м, а в 44-м отправили его в концлагерь.
Подумаешь.
Я же вам говорю, что это оригинал. Это невероятно, но он боится немцев больше, чем русских. И все же я уверен, что он снимет свою кандидатуру, если вы докажете ему, что русские страшнее немцев.
Да, но как я ему это докажу, Семенов?
10 000 его избирателей считают суарафари.
Ну и что?
Уценистовы! Заразите всех паникой!
Максим Баран, я только этим и занимаюсь. Вся 5-я страница посвящена антикоммунистической
дорогой
пропаганде.
Дорогой господин Палатен, правление уполномочено меня заявить вам, что ваша 5-я никуда не годится! Я вспоминаю вашу прекрасную подборку. Завтра война! Люди обливались холодным потом! А ваши фотомонтажи... Советский маршал на гнедом коне въезжает в горящий собор Парижской Богоматери. Да. Вот это были действительно шедевры. Но за последний год я отмечаю подозрительный спад. Скажите, да? Вы не ощущаете некоторой тревоги?
А что вы видите тревожного, Зинал?
То, что люди успокоились.
Успокоились? Вы несколько преувеличиваете.
Нисколько не преувеличиваю. Вспомните 2 года тому назад бал в Рокомадуре. Молния ударила в 100 метрах. Паника. 100 жертв уцелевшие рассказывали. Нам казалось, что нас бомбят советские летчики. А тогда наша правдивая печать работала действительно хорошо. А сейчас... Вчера Институт опроса общественного мнения опубликовал ответы на анкету. Вы читали?
Нет, еще.
Они опросили 10 000 представителей различных слоев. Ну, на вопрос, где вы умрете, 10% сказали, что они не знают, а остальные ответили, да, что они умрут в своей кровати.
В своей кровати?
В своей кровати. И это рядовые французы, ваши читатели.
Ни один не сказал, что умрет испепеленным. Сожжённый и расщеплённый!
Своей кровати!
Своей кровати, а? Ничто не вспомнил водородную бомбу, отравленные облака, радиоактивный пепел!
Своей кровати!
Своей кровати!
Подумай только, в середине 20 века при небывалом расцвете техники они собираются умереть в своей кровати, как будто бы это средневековье! Дорогой господин Полотен, я должен сказать вам откровенно, в этом... Ваша вина.
А при чем тут я, Газимиран?
Ваша газета стала пресной, беззубой. Не далее, чем вчера вы говорили о мире.
Я никогда.
На первой странице.
Это не я, это Молотов. Мы должны информировать, Газимиран.
О чем вы думаете, когда весь мир находится в смертельной опасности? Что объединяет западные страны? Только страх. Если успокоить людей, Атлантический пакт распадется. Где же мы тогда найдем силы, чтобы готовиться к войне?
Какой войне, Газимаран?
Предстоящей.
Но я не хочу войны.
Ах, вы не хотите. Где же вы собираетесь умереть?
В своей крови.
Своей. Знаете, кто вы такой? Вы подсознательный нейтралист. Вы инстинктивный пацифист. Никто не отрицает ваши способности. Я вчера заявил правлению, что вы Наполеон объективной информации, но вам не хватает неистовства. Добейтесь, чтобы Пердельер снял свою кандидатуру.
Слушаюсь.
Начните колоссальную кампанию. Развейте мирные мечты ваших читателей. А? Докажите им, что само существование Франции зависит сейчас от мощи германской армии, от гегемонии Америки, и пусть жизнь станет для них страшнее смерти.
Слушай, срочно вызовите сюда моих помощников.
Завтра правление соберется снова. Было бы очень хорошо, если бы вы к этому времени представили нам свои проекты. Не провожайте меня!
Топит всех! Перегор! Тавернье на летучку, быстро! Иди сюда. Что вы наделали, а? Над вашими заголовками будут смеяться папуасы. Революция в Египте. Нечего сказать, нашли чем обрадовать наших читателей. Еще одна революция.
Но ведь это же в Египте.
Дурак, Египет в 2 шагах, а революция это как эпидемии. Мы должны щадить нервы наших читателей на затворке Египета, на 4-й странице. Дайте заголовок поскромнее. Беспорядки в Египте.
Беспорядки.
Беспорядки всегда подавляются.
А что на первую?
Я вас спрашиваю. Подумайте, предлагайте хорошенько. Мне нужен динамический атомный заголовок.
Может быть, Марокко?
Сколько там убитых?
17.
Надо больше, чем вчера. Это пойдет на вторую страницу. Второй заголовок. Марракеш, массовые демонстрации преданности Франции. Дальше.
Главная первая страница.
Как Аденауэр?
Он вчера опять обругал французов.
Тогда ни слова. Как война? В каком она сегодня виде? Холодная, горячая?
Без перемен.
То есть тепловатая, как вы сами. Надумал заголовок.
Война отдаляется.
А, никуда не годится. Война может отдаляться сколько ей угодно, только не на первой странице. На первой странице война всегда приближается. Как в Вашингтоне. Дали что-нибудь из рёк?
Нет, нет.
Сенаторы?
Не звука.
Лодыри, что они делают? Говори.
Тревожное молчание Америки.
Америка не тревожит, Америка успокаивает.
Успокоительное молчание Америки.
Успокоительное? У меня на шее акционеры. Что они скажут? Я через всю страницу напишу успокоительное. Люди успокоятся и перестанут покупать газеты. Говори.
Тревожное молчание Советского Союза.
А, Советский Союз себя тревожит. Водородные бомбы, ты что, забыл? Это что-нибудь, детские игрушки?
Я предлагаю разбить. Наверху. Америка не принимает всерьез, а под этим тревожное молчание Советского Союза.
Глупо, если молчание тревожно, Америка должна его принять всерьез. Говори.
Вашингтон не преувеличивает и не преуменьшает тревожное молчание Советского Союза.
Нечего сказать, придумал. Что это? Газетный заголовок или научная диссертация? Где ритм? Ритм, темп! Покороче, побыстрее! В газете не пишут, в газете танцуют, чертова отмотал! Вот в Америке умеют делать заголовки! Ну почему вы не американцы?
Ну что же делать, если ничего не происходит, только 17 убитых мороз?
Два самоубийства, чудесное исцеление в Трувиле, дипломатическая нота, кража бриллиантов.
4 автомобильных катастрофы, 2 пограничных инцидента.
А все равно ничего. Алло. Бонсеро, здрасте.
Что?
Когда? Благодарю вас. Заголовок есть. Жорж де Валера скрылся.
Афера с 50 миллионами.
Тот самый Валера.
Тот самый, это гений нашего века. Дайте его фото на первую страницу.
На первую.
Алло. Да-да.
Что? Что, никаких подробностей? Это не может быть. Жаль. Черт побери.
Поймали Валера.
Нет, мой хороший заголовок никогда не приходит в одиночку. Не было ни одного, теперь надо выбирать.
Что случилось?
Исчез советский министр Некрасов.
Как ты исчез?
Очень просто, удрал за границу.
А какие подробности?
Никаких, вчера его не видели на премьере в Большом театре, и больше его никто не видел.
Ну, кто сообщает?
Франс Пресс, Парижуа.
Атас?
Ни слова.
Так что там делать, Некрасов или Валера?
Некрасов, Франс! Так, заголовок. Некрасов исчез. Остальное вычеркнуть. Советский министр выбрал свободный мир.
Советский Давайте. Министр выбрал свободный мир.
Ну, господа, Тавернье и Перегор, до скорого!
До скорого!
До скорого, господа!